присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Летом 1954 года в Голливуде проходила вечеринка в честь молодого амбициозного сенатора от штата Массачусетс Джона Фицджеральда Кеннеди и его супруги Джеки. Актер Питер Лоуфорд, организатор веселья, знал об интересе Кеннеди к красотке-актрисе Мэрилин Монро. Чтобы угодить своему другу, Лоуфорд сделал все возможное, и знаменитая блондинка появилась на приеме. Несмотря на то, что звезда была замужем за скромным бейсболистом Джо Ди Маджо, который был против шумного веселья, Монро любила Голливуд и его развлечения. Зная, что появление на вечеринке предвещает очередной скандал с мужем, Мэрилин все же отправилась веселиться. Впоследствии Мэрилин скажет: «Кеннеди ни на секунду не сводил с меня глаз, и в какой-то момент мне даже стало неловко». Монро покорила братьев Кеннеди с первого взгляда. Несколько дней спустя в доме Ди Маджо раздался телефонный звонок. Трубку поднял Джо. «Я слушаю». На другом конце провода молчали, и он в ярости бросил трубку. Позже, во время одной из их первых тайных встреч, Джон скажет ей: «Ты должна предупреждать меня и как-то так все устроить, чтобы я мог звонить, не рискуя попасть на твоего мужа». Так началась самая опасная и захватывающая история в жизни Мэрилин Монро и Джона Кеннеди. Еще не осознавая, с кем и с чем она связалась, звезда писала стихи о своем любовнике и признавалась помощнице, что с 15 лет она мечтала о таком спутнике. Сомнений в том, что Джон разведется с женой и представит Мэрилин всему миру как первую леди США, у блондинки не было. Можно ли винить влюбленную женщину в недальновидности? Умная девушка слушает, но не верит, и уходит до того, как ее оставят. Это незамысловатые философские размышления красотки Мэрилин в своих интервью для прессы, но в жизни она была далека от благоразумия. Тайная романтическая связь под пальмами на берегу Лазурного моря с миллионером и известнейшим политиком окрылила актрису. Им обоим приходилось прилагать немалые усилия для того, чтобы тайные отношения не стали достоянием журналистов. Мэрилин приходилось изворачиваться и лгать, но остановиться она уже не могла. Будущий президент США манил ее. Она грезила им. В нем был ее идеал. Она считала, что именно он, как никто другой, подходит ей на роль мужа. Связь с известной на весь мир блондинкой вдохновляла и Джона, внушала уверенность в себе и помогала добиваться высот. Мэрилин во всем поддерживала своего мужчину и готова была выслушивать все сомнения и все его мысли. Счастливая актриса приняла участие в предвыборной кампании своего любовника, и во многом он обязан ей популярностью в народе. Став президентом, Джон по-прежнему не порывал связи с Мэрилин. Они встречались уже в апартаментах президентского самолета. Теперь Мэрилин приходилось надевать парик, темные очки и в таком виде подниматься по трапу, выдавая себя за секретаршу. Жесткий политик на публике, в компании актрисы, Кеннеди расслаблялся и отдыхал. Но со временем даже блондинка Мэрилин, облюбовавшая в кино образ наивной и доверчивой куколки, стала понимать, что намерения Джона Кеннеди не так серьезны, как в ее мечтах. Семья миллионеров и политиков Кеннеди была слишком клановой, чтобы пустить к себе девушку сомнительного происхождения. Разумеется, о браке с Монро там никто не мог и подумать всерьез. Свойственных кинозвездам скандалов с разводами и разоблачениями миллионеры не любят. При этом Жанет Кармен, родственница актрисы, утверждает, что Мэрилин никогда не переставала верить в то, что сумеет подняться до уровня Джона Кеннеди. Она надеялась стать настоящей леди, которой бы он мог не стыдиться. О том, что делать дальше, звезда не думала долго – бороться за свое счастье. У нас, женщин, есть только два оружия – тушь для ресниц и слезы. Правда, мы не можем использовать оба одновременно. Когда стало ясно, что даже самой желанной в мире женщины-президенту мало, Мэрилин Монро начала закатывать скандалы. Джон не сразу понял эту перемену. Его устраивала только закрытая игра. А Мэрилин делалась все настойчивее. Она злоупотребляла данными только ей телефонными номерами прямой связи, постоянно звонила Джону в Белый дом, требовала незапланированных заранее встреч, писала письма. Не получая ответа, стала грозить разоблачением. В конце концов, со зла позвонила жене президента, сказав ей то, что обычно говорят молодые любовницы женам своих партнеров. Это сделало ситуацию критической. Президент занервничал. Он провел срочные совещания со своим братом, министром юстиции Робертом, потом пригласил директора ФБР Гувера. От него он узнал шокировавшую новость. У мафии есть пленка с видеозаписью его развлечений с Мэрилин. Это было началом конца. Президент не захотел больше рисковать. Но он понимал, что Мэрилин находится в таком взвинченном состоянии, что не остановится ни перед чем. Ей терять нечего. Жена Джона Кеннеди знала о романе мужа с Мэрилин, но предпочитала молчать. На праздновании 45-летия Джона Мэрилин должна была спеть «Happy birthday to you, Mr. President». Питер Лоуфорд, исполнявший роль церемонии мейстера, вызвал Мэрилин на сцену. Один раз, второй – никого. Он попробовал еще раз, уже с раздражением. «А сейчас, дамы и господа, покинувшая нас Мэрилин Монро». Эта ужасная шутка, построена на двойном значении английского слова «late», опаздывающая или же покинувшая нас мертвая, заставила Мэрилин выйти на сцену. Потом Лоуфорд прислал к ней Роберта Кеннеди. Молодой министр юстиции и отец 7 детей оставался с ней примерно четверть часа. Он ободрил актрису, сказав, что президент остался доволен ее поздравлением. А Мэрилин впадала во все большую зависимость от алкоголя и таблеток. И, наконец, заметила, что Джон ее избегает. В ее доме все чаще стал появляться Роберт Кеннеди. С того времени Мэрилин стала любовницей другого Кеннеди. Но через некоторое время с Робертом у Мэрилин начались те же трудности, что и с Джоном. Он вовсе не собирался на ней жениться. Терявшая последние остатки здравого смысла, кинодива начала преследовать Роберта. Мэрилин уже во всеуслышание объявила, что по уши влюблена в Бобби и что он обещал на ней жениться. Это становилось несносным и очень опасным для всего клана Кеннеди. В первые дни августа 1962 года Мэрилин узнала, что Роберт с семьей отдыхает на так хорошо ей знакомой вилле в Палм-Спрингс. Она звонила туда и требовала, чтобы он немедленно приехал к ней. Она хотела объясниться. По телефону Мэрилин уже с угрозой говорила ему, что уже давно ведет дневник, куда записывает все, что в минуты расслабления рассказывали ей оба высокопоставленных брата. Это было 4 августа 1962 года. Все дальнейшее происходило, как в кульминационных сценах голливудских мелодрам. Начались бурные выяснения отношений, слезы, обвинения, угрозы. Она кричала, что в понедельник 6 августа с утра созовет пресс-конференцию и на ней расскажет журналистам всю правду, как гнусно обошлись с ней оба брата Кеннеди, и как использовали, и какие государственные секреты ей выбалтывали. Все это якобы записано в ее дневнике, который она передаст в прессу. Роберт пытался ее успокоить. Напрасно. Вместе с Питером Лоуфордом они приехали к ней. Она уже ничего не слышала. Вне себя от бешенства схватила кухонный нож и бросила его в Роберта. Это уже перешло все границы. Питер и Роберт скрутили ей руки, пытаясь привести в чувство. Что произошло дальше, теперь, вероятно, уже никогда не узнает никто. уехали они сразу или дождались, когда Мэрилин уснула. И если уснула, то от чего? Согласно официальной версии, смерть актрисы наступила вследствие самоубийства. Кто сделал ей странный укол? И сама ли она приняла таблетки? Кстати, следов снотворного в желудке умершей Мэрилин экспертиза почему-то не обнаружила. Это пытались объяснить тем, что привыкший к этим таблеткам организм актрисы быстро растворил и всосал их полностью. И почему сам Роберт Кеннеди и официальные власти очень долго и старательно скрывали тот последний визит на виллу Мэрилин? Как бы там ни было, жизнь Мэрилин Монро неразрывно связана с кланом Кеннеди, как и ее смерть.
Любви старинные дубы.